Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, Московская студия «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России, зампредседателя Думского комитета по делам СНГ и акционер «Новой газеты» Александр Лебедев. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053. Везде абоненты «Радио Свобода». Ну что ж, сегодня в России вспоминают Анну Политковскую, девятый день, и я хотел спросить, Александр Евгеньевич, вот за раскрытие убийства Анны Политковской акционерами «Новой газеты», я так понимаю, вами предложена награда в 25 миллионов рублей. Какие-то претенденты уже появились?
Ну, вообще, насколько мне известно, и правоохранительные органы, и журналисты газеты получают много информации, поэтому хочется надеяться, что и денежная премия, и предложенные Государственной Думой поправки в действующее законодательство, которое принято называть сделками с правосудием, все это может следствию облегчить работу. Нам остается, в общем, ждать и помогать им. Газета, во всяком случае, серьезнейшим образом занимается обработкой информации и предоставлением ее в распоряжение правоохранительным органам.
В статье своей в связи с убийством вы писали: «Анна Политковская принадлежала к числу резких критиков существующей власти, и самое простое сегодня заподозрить тех, кого она критиковала. Однако нам надо задуматься, не тот ли это путь, на который подталкивают нас истинные заказчики убийства, не будет ли волна возмущения против объектов критики журналистки как раз тем эффектом, на который они рассчитывали». А вот вы вместе с Владимиром Путиным склонились к версии о врагах режима, или я неправильно вас понял?
Нет, я всего-навсего предостерегал от того, чтобы эмоции повлекли за собой какие-то взаимные обвинения, не подтвержденные достаточным количеством фактов. Я не придерживаюсь точки зрения, что Анна Политковская обладала незначительным влиянием на нашу общественную жизнь, как и «Новая газета». Напомню, что, в общем, в противном случае мы бы вряд ли с Михаилом Горбачевым, в общем, стали бы ее акционерами. Для нас, кстати, это не коммерческий проект, а мы считаем себя соратниками журналистов не один год. Поэтому наша задача была поддержать их материально. У газеты практически нет никаких источников доходов. Поэтому вот наша премия денежная, это тоже, в свою очередь, вот такое проявление, ну, попытка товарищеское плечо подставить. Вот мое обращение, вы правильно, в общем, ну, правильно вы его процитировали.
Спасибо.
Было связано просто: не надо торопиться. В таких случаях надо скорбеть. И скорбь, и много слов — это или какие-то взаимные упреки, обвинения. Это обычно такая реакция сразу, которая бывает.
А вот реакция такая, знаете, бурная, особенно в интернете. Там масса людей, скажем так, мягко высказывают свое удовольствие тем, что вот эта трагедия случилась. Вас это не поразило?
Ну, люди есть разные. Можно ведь не соглашаться со всем, что пишет газета, со всеми материалами Анны Политковской. Ну, как бы в мужестве, да, в последовательности ей точно не откажешь. И поэтому, ну, уважение. Ну, у нас ведь не все люди культурные. И есть масса поводов, где слышишь много вещей циничных, злых, глупых. И что здесь такого? У нас все-таки 145 миллионов человек, и мы имеем право, слава богу, каждый на свое мнение и суждение.
Да, вот сравнивая.
Хуже, кстати говоря, когда вот нет у нас разных мнений и точек зрения. И очень хорошо, что мы это сохраняем, хорошо, что есть интернет. И я вот не согласен со многими оценками, которые высказывались, в том числе и в газетах. Но, тем не менее, мне кажется, что это намного лучше, чем жить в ту эпоху, которую я отлично помню, когда нас всех заставляли придерживаться какой-то одной точки зрения.
Знаете, много версий разнообразных опубликовано. Вот сравнивая эти версии, зная о том, что убийство совершено в день рождения Владимира Путина, я бы так осторожно предположил, есть люди, которые равно ненавидят как самого Владимира Путина, как некого некого пособника Запада, как они выражаются, опять же, в интернете или в некоторых газетах, так и Анну Политковскую, которая разоблачала разнообразные преступления, в том числе сотрудников армии и спецслужб. Вот это такой контингент, знаете, читателей газеты «Завтра» или даже более радикальных. Вот есть такой полковник Квачков, его сейчас судить будут, он же примерно так высказывается. Вам не кажется, что эти люди вот могут быть в числе, скажем так, заподозренных?
Ну вот я слушал Юлию Латынину на «Эхо Москвы», по-моему, вчера, где она даже упоминала о так называемом синдроме Квачкова. Ну, давайте дождемся, да, решения суда, не будем никого осуждать до приговора. Но, тем не менее, если это подтвердится, то мы имеем перед собой факт наличия в стране определенных людей, которые умеют обращаться с оружием и которые готовы вдруг свои убеждения, сплошь и рядом неправильные, отстаивать, в том числе с помощью терроризма. Ситуация такая похожая на период Александра II, период народовольцев. Это где-то, да, вторая половина XIX века. Вот действительно ли история повторяется, или это не так?
Ну, как если... трагедия или как фарс?
Ну, боюсь, что как трагедия, конечно.
Второй раз.
Ну, вполне возможно.
Председатель «Яблока» Григорий Явлинский, депутаты этой партии, выступили с инициативой основать в Москве аллею журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга, и назвать именем Анны Политковской одной из улиц столицы. Что вы думаете об этом предложении?
Мне кажется, что это вполне имеющее право на существование предложение. Но я вам напомню, что была такая инициатива, например, раз уж снесли памятник, которым исторически была гостиница «Москва» архитектора Щусева, может, следовало бы там сделать парк согласия примирения. Мы ведь так как-то очень скромно умалчиваем о том, что было в нашей истории, когда мы сами своими же руками, да, уничтожали в лагерях десятки миллионов людей.
Но не мы, Александр Николаевич.
Ну, они... Я просто не считаю вправе себя как бы вот освобождать от ответственности. Но, к сожалению, вот видите, создание парка примирения и согласия на месте гостиницы России идея не прошла.
Ну, на другом
поэтому
месте создайте.
Невелики шансы создания аллеи, но думаю, что инициатива неплохая.
Ну, вы предложили в Думе внести в законодательство поправки, предусматривающие и по тяжким преступлениям возможность применения сделки с судом. Насколько сейчас это реально? Как это поддерживают ваши коллеги по фракции «Единой России»?
Вообще, мы работаем над поправками, которые принято в международной юридической практике называть сделками с правосудием. Мы работаем весь этот год. Напомню, что в августе было официальное заявление спикера, он сказал, что в эту сессию мы завершим работу и будем вносить и голосовать эти поправки. У меня такое впечатление, что Государственная Дума, особенно вот сейчас, да, с учетом резонансных и таких трагических событий, заказных убийств, нам просто необходимо конституировать в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс. Вы правильно сказали, что речь идет о тяжких статьях, которые предусматривают ответственность за терроризм, заказные убийства, наркотики. Но именно по таким вот тяжелым преступлениям и есть необходимость предложить вот этот институт тем людям, которые готовы оформить явку с повинной, но которые состояли в каких-то преступных сообществах, как правило, да, не на главных ролях, и которые должны быть твердо уверены в том, что они либо получат отказ от уголовного преследования, либо там условные сроки, и на них будет распространяться программа защиты свидетелей. Поскольку очевидно, что если они рассказывают информацию, скажем, которая позволит на скамью подсудимых привести заказчиков, я говорю о людях, которые, например, там участвовали в доставке оружия, или пути отхода, или вели наружное наблюдение, не сами заказывали или нажимали на курок. То же самое сплошь и рядом. У нас по стране 65 тысяч случаев уголовных дел по наркотикам, и, как правило, настоящие свидетели по этим делам — это люди, которые где-то, в общем, замешаны. И это несовершеннолетние, это люди, которые, может быть, ну, в каких-то незначительных, но им, тем не менее, грозят очень тяжелые сроки, там, от 8 до 20 лет, как правило, если это в особо крупных размерах. А кроме того, им еще и грозит месть тех крупных воротил, наркоторговли, которых они своими показаниями привели на скамью подсудимых. Вот об этом идет речь. Пусть люди не пугаются самого понятия «сделка» в данном случае под сделкой понимается сотрудничество со следствием, деятельное раскаяние. Дальше следствие выносит на суд соответствующие доказательства деятельного раскаяния, и судья, основываясь в данном случае на статьях Уголовного кодекса, а у нас сегодня только по статьям, которые предусматривают до 5 лет, это статьи очень по незначительным преступлениям, поэтому те случаи, которые в нашей судебной практике были, например, недавний приговор по делу очень большой банды, которая занималась заказными убийствами в Санкт-Петербурге. Она в газетах называлась либо бандой Маковоза, либо Маклауда. Значит, там два участника как раз пошли на деятельное раскаяние. Благодаря их показаниям выяснилось, что банда совершила там не два убийства, а около 30. Напомню, кстати говоря, что прокуратура расследовала один из эпизодов. Это было покушение на депутата Государственной Думы, совершенное несколько лет назад. Значит, оно, к счастью, не закончилось летальным исходом. Но именно по этому делу следствие достигло очень серьезного результата. И суд, и следствие по существу пошли вопреки действующему законодательству. Насколько я знаю... Ну, в общем, и те, и другие поступили абсолютно правильно. А нам, законодателям, законодателям ветви власти, надо просто законодательство привести в соответствие с тем, что требует общество. Естественно, этот институт позволит нашим правоохранительным органам рассчитывать на то, что все-таки участники будут приходить и сдаваться. А вот наша денежная премия, возвращаясь к началу дискуссии, она, конечно, вот только тогда сработает, да, если вот мы еще и эти законодательные поправки примем.
Спасибо. У нас в московской студии Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О задачах и перспективах левой оппозиции в условиях активизации партии власти и фиаско либералов на региональных выборах говорим с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ, участником воскресного пленума Компартии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с Александром Лебедевым. У нас звонок из Москвы. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Сергей, город Москва. Мне хотелось бы узнать, будет ли рассмотрено на законодательном уровне предложение президента России Владимира Владимировича Путина о стабилизации криминогенной обстановки на рынках Москвы. Ведь недавние события на черкизовском рынке показывают, что здесь также не все благополучно и спокойно, и различные силы могут также использовать эту ситуацию для своих не совсем благовидных целей.
Спасибо, Сергей. Ну, правда, на черкизовском рынке, по-моему, бомбу взрывали химики-националисты, а Владимир Владимирович Путин озабочен вообще наведением порядка и даже вот сегодня проводил специальное совещание, на котором было очень много интересных выступлений. Например, господин Греф заявил, что будет усилен контроль за работой продавцов, им будет предоставляться место на рынке только при наличии регистрации и при постановке на налоговый учет. Я думаю, что за эти бумаги вы и заплатите, уже это в цену войдет. Или господин Гордеев, министр сельского хозяйства, сказал, что нужно утвердить исчерпывающий перечень товаров, которые могут продаваться на колхозных рынках. Колхозов уже нет, а рынки есть. Вот видите как, когда товарищи из правительства начинают решать, чем торговать на рынке, бывает, что очень скоро нечем будет и торговать. Александр Евгеньевич, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, так называемая неорганизованная торговля в городе Москве наряду.
А вообще в Москве есть другие города, тоже там неорганизованная.
В общем, разницы никакой нет, просто в Москве это, ну так вот, знаете, хрестоматийно. Наряду с игорными заведениями, напомню, что все-таки рынки с самыми большими оборотами, как и игорные заведения самые мощные, да, они в Москве именно сосредоточены, и тоже не случайно. Все-таки это часть, ну, как бы вот той системы власти, которая в городе сложилась. Значит, я не думаю, что по кусочкам, значит, вот разбирая, вот здесь рынки, здесь игорные заведения, здесь вот там банки, которые непонятно вообще на что живут. У нас ведь в Москве 800 банков, а из них, я думаю, может быть, 50 реально занимаются банковской деятельностью, а все остальные, если посмотреть их затраты, их активы, то непонятно, как они при сегодняшней прибыльности банковских операций вообще могут жить. Они, видимо, занимаются чем-то другим. Так вот, я бы... Ну, дальше. Интересно, что в сфере недвижимости большая часть операций у нас в теневом секторе рынка происходит. Это в основном расчеты наличные. Поэтому не мудрено, что вся эта вот питательная среда, где обращаются десятки миллиардов долларов, с одной стороны, да, приводит вот к ситуациям трагическим, как с Козловым, а с другой стороны, является, в общем, основой существования механизма власти, который в городе сложился. Поэтому, на мой взгляд, только парламентское расследование который сразу включает и градостроительную политику, и рынки, которые работают вне всякого контроля. Они не платят толком налогов, они не вносят арендную плату и, конечно, являются рассадниками криминализации в городе. Но вот если, еще раз говорю, какими-то отдельными законодательными поправками ничего мы здесь не решим. У нас есть закон о парламентском расследовании, принятый в феврале этого года по инициативе президента. Мы его ни разу не применяли. Для того, чтобы начать расследование, скажем, по градостроительной политике, вообще достаточно его базировать просто на письмах граждан. У нас в Думе сотни тысяч обращений, а раз такие обращения по той же градостроительной политике есть, значит, это грубое и массовое нарушение прав граждан. Вот, начав с градостроительной политики, мы обязательно вышли бы на ситуацию на рынках, мы бы ее внимательнейшим образом расследовали. То есть мы бы разобрались, что там происходит. И после этого могли бы на законодательном уровне, да, выступить с серьезными изменениями, которые, может быть, и привели бы к тому, что вот эта вот криминализированная и вне всякого контроля зона неорганизованной торговли была бы упорядочена и приведена в нормальное состояние в соответствии с тем, о чем просят наши граждане, о чем говорит президент.
А просят ли эти граждане? На самом деле, эта среда, которая есть, так называемая неорганизованная торговля, она нужна гражданам, поскольку там цены ниже, чем в организованной так называемой торговле по большей части. С другой стороны, она нужна действительно коррумпированной среде чиновников. Мне кажется, что вы все-таки игнорируете вот некоторые объективные закономерности, которые есть. С одной стороны, достаточно высокие до сих пор налоги, например, единый социальный налог, что заставляет многие организации обналичивать действительно довольно приличные суммы. А с другой стороны, наличными надо платить за разнообразные разрешения, за крыши, за прикрытие со стороны чиновников, без которых в крупных городах уже практически невозможно не вести даже не то, что крупный, а даже мелкий бизнес.
Михаил, я не согласен, что у нас вот существует конкурентная такая рыночная среда в городе, которая влечет за собой снижение цен. На самом деле, тот же черкесский рынок по ценам там ничуть не ниже, чем предлагаются товары и услуги в других точках продаж. Ну, давайте последовательно. Если мы выведем, например, игорные заведения, как предписывает президентский закон с 1 января 2009 года, то у нас несколько тысяч помещений образуется, где вполне могут быть восстановлены магазины, например.
Или рестораны.
Вы знаете, вот удивительно, я недавно изучал законодательство Италии, и как-то я вдруг поразился, а почему там нет больших супермаркетов? Там огромное количество маленьких лавок, магазинчиков. Рядом. Просто политика вообще итальянская сохранять всячески вот этот вот мелкий торговый сектор.
А потому что мелкий лавочник – это избиратель. От него зависят и мэры, которых избирают, и главы регионов, и политические партии. А в России все меньше и меньше зависит от избирателей.
Да, но когда это каждый условно второй избиратель, да, тогда представь себе, какое количество точек, какая конкуренция, какие низкие цены. А в Москве цены высокие, напомню вам, и рынков мало, и доступ туда крайне ограничен. Вот, и поэтому,
постройте рынок,
поэтому
образцов,
это не институт снижения цен, вот ведь в чем парадокс, так кажется. Вот. Да, вот я всю жизнь мечтал.
Депутатский рынок.
Всю жизнь мечтал. Вот если мне предложат, значит, вот какой-нибудь памятник разрушить и построить там элитное жилье, продавать по 40 тысяч долларов квадратный метр. Рынок какой-нибудь вот обязательно. И, конечно, очень мне нравятся игорные заведения.
Знаете, еще вот два года есть.
Сплю и вижу. Когда же мне, наконец, московские власти предложат, чтобы я перестал их критиковать?
Так, Павел из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Лебедев.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно снизить инфляцию в России или это невозможно?
Это доктор экономических наук вопрос.
Этим тогда должно заниматься правительство. Ну, например, как нам снизить цены в область авиационных перевозок? Правительству способствовать созданию так называемых низкобюджетных перевозчиков, которые будут возить нас по тарифам в два раза ниже, например, конкурируя с железной дорогой.
Неужели способствует?
Или как нам цены на жилье снизить? Да, вот очень простой рецепт, прям вот рассказываю, прям детский. Вот сегодня у нас, да, с 1 января этого года примерно на 60% цены на жилье по стране выросли. Значит, потому что нам нужна отрасль малоэтажного домостроения. Поскольку мы не во времена Сталина живем, у нас не может быть это как Днепрогресс, там, к празднику. Значит, соответственно, нужно поговорить с частным сектором, правительству, и сделать так, чтобы там 50 компаний частных построили, допустим, 1000 маленьких цехов, каждый из которых производит 1000 домов. Поверьте мне, что средний цех стоит столько же, сколько и казино. Сейчас у нас вот скоро в казино большие деньги освободятся. Почему бы вот этим ребятам не переквалифицироваться? Вместо вот каждого казино за 5 миллионов долларов построить вот этот цех. 1000 цехов, каждый из которых 1000 коттеджей производит. Это все, кстати, деревянные конструкции из так называемых панелей или модулей. То есть это две плиты ориентированных, внутри утеплитель. Очень несложная технология, но очень качественная. И вот представьте, что мы 1 000 000 домов производим по 120 метров в год. Это увеличение объемов домостроения в нашей стране в 4 с лишним раза.
Вы господину Медведеву рассказали уже?
Ну, вообще, значит, Медведев высказывался летом этого года за то, чтобы скорректировать национальный проект в сторону, прям цитирую, малоэтажного быстровозводимого, каркасного или панельного деревянного домостроения. Но правительство очень как-то плохо слушает вице-премьера. Это вот им надо было бы поручить Министерству экономического развития через конкурс поучаствовать в капитале этих компаний 50. К частному сектору, чтобы такую отрасль построить, нужно 1.5-2 года. А государство занялось бы тем, чтобы предоставляло участки с сетями. Естественно, за деньги. Но за деньги, которые не убивают доступность. Я считаю, что все, что выше 15-20 тысяч рублей за квадратный метр, все надо считать жильем недоступным. Поэтому сегодняшняя наша индустрия строительная, в том числе вот очень хорошо знакомая семейству нашего градоначальника, они строят недоступное жилье. И именно это недоступное элитное жилье является превалирующим видом домостроения, ну, квартиростроения в нашей державе.
Но я понял, что инфляцию не снизить.
Ну, этим нужно заниматься правительству Российской Федерации. Если оно занимается покупкой акций ADS на $1 000 000,000, напомню, что ADS это концерн Airbus, который производит конкурентов нашим самолетам, и туда можно $1 000 000,000 направить. Или, например, Газпром спонсирует немецкую команду футбольную Шальке на 100 миллионов евро. Ну, тогда, видите, есть куда направить деньги. Тогда и о чем говорить? О какой борьбе с монопольными ценами или с инфляцией?
А это плохо, что Шальке 04? Может быть, это реклама России там? Газпрома.
Ну, во-первых, напомню, что у нас масса все-таки своих спортивных команд, и сплошь и рядом они испытывают очень большие финансовые проблемы. Но у нас еще есть проблемы с детскими домами, с домами престарелых, значит, с зарплатами бюджетников, врачей, учителей. Значит,
а депутаты Газпрома есть... не могут это напомнить? Правящие партии, депутаты.
Ну, вот, может, обратили внимание, что я вынужден был в Верховный суд подать иск к премьер-министру по поводу регламента, который принят в 2004 году. Этот регламент очень жестко ограничивает наши права депутатские. Вот чтобы я не писал премьер-министру, мне отвечать может просто вот младший сержант, который на входе в Белый дом стоит. Причем в законе написано, что ответ должен в течение месяца быть подготовлен премьер-министром. Но, к сожалению, пока все мои попытки получить судебные решения были безуспешными.
Итак, у нас в эфире «Радио Свобода» Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России. Мы продолжим после выпуска новостей. Я напомню нашим слушателям, что 16 октября в программе «Время политики» будет разговор еще о региональных выборах. В Туве так и не могут подвести их итоги. Кампания по выборам мэра Самары, круглый стол политологов. Повтор этой программы 17 октября в 4 часа утра и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Назрани, Ингушетия, разогнан митинг памяти Анны Политковской. Есть задержанные и пострадавшие. Митинги памяти Политковской прошли также в Чечне и Красноярске. Память российской журналистки почтили сегодня и на церемонии в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». В Москве убит управляющий делами информационного агентства «Итартас». Тело Анатолия Воронина было обнаружено в его квартире. Суд в Москве выдал санкцию на арест трех подозреваемых в причастности к убийству заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Ранее сообщалось о задержании по этому делу трех граждан Украины. Коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит сегодня вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью позапрошлого года. На скамье подсудимых 14 молодых людей, 9 из них предъявлены обвинения в разжигании национальной ненависти. В Петербурге с диагнозом брюшной тиф госпитализированы 60 курсантов военно-космической академии. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи. До этого Пекин дал понять, что не намерен проводить досмотр всех судов, направляющихся в КНДР и выходящих из ее портов, как того требует резолюция. В Шри-Ланке смертник направил заминированный грузовик на колонну автобусов, в которых перевозили военных моряков. Погибли более 90 человек. Нападение, судя по всему, организовано тамильскими сепаратистами. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что этой зимой жители Северной Кореи могут столкнуться с большими трудностями в обеспечении продуктами питания. В иракском городе Эс-Сувайра при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли по меньшей мере 10 человек, 15 получили ранения.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, зампред комитета по делам СНГ Александр Лебедев, акционер «Новой газеты» и член фракции «Единая Россия». Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». А что там у нас на пейджере? Сообщение. Господин Лебедев, вы мечтатель. Вот что вам слушатели шлют. Видите, как?
Может, это и не так плохо.
Большое спасибо за участие в судьбе Анечки вместе с Михаилом Сергеевичем в судьбе «Новой газеты». Вчера зажгли свечи, пишут вам. Видите, люди помнят. Как вы относитесь к тому, что «Коммерсант» больше не будет печатать политические статьи в России? Что это, боясь журналистов? По-моему, печатают. Я сегодня читал политические статьи. Так что, Александр, вы еще...
Нет, там раньше вообще публиковаться не получалось. Мне вот самому интересно.
В «Коммерсанте»?
Я вот последний раз туда направлял статью о судьбе национальных проектов. И нельзя сказать, что она была очень комплиментарна, но даже эта статья там не прошла. Может, что-то изменится.
Да, а у них там небольшая же полоса мнения. Место, наверное, много. Ну, в своей газете же можете печататься.
Я стараюсь вот не использовать. Я сегодня вот нарушил правила, написал статью, что необходима нам своя национальная, независимая от государства, центр мониторинга демократических процедур.
А что вам не нравится? ПАСЕ, ОБСЕ, Freedom House? Слушайте, ну, нормально. Ну, пусть вот со стороны смотрят.
Я был поражен, что по критериям Freedom House мы страна менее демократическая, чем Ирак. Значит, или Афганистан. Ну, вот, честно говоря, Михаил, ну, при всем моем уважении, это раз. И когда президент Соединенных Штатов, да, говорит о том, что вот демократия принесена в Ирак, и американские граждане, помните
это. Она же принесена, а вот что получается, уже другое дело.
Я бы хотел, чтобы в стране, в нашей, было достаточное количество независимых общественных организаций, то, что принято называть там NGO, которые были бы в состоянии сами по выработанной специально экспертами матрице объективным образом каждый месяц анализировать состояние демократических процессов и процедур.
А как вот вы голосовали информации... по некоммерческим организациям, по закону?
Ну, я
вместе
вообще...
с партией, фракцией?
Я опубликовал две статьи на эту тему, что я против дальнейшего коверкания.
Вы голосовали за?
Вот бывают случаи, когда я высказываю свою точку зрения, как, например, я против отмены губернаторских выборов. И был, и есть, и везде про это говорю. Бывают случаи, что я голосую против решения партии, например, по игорным заведениям.
Но теперь-то вы будете голосовать за.
Если бы я не состоял в «Единой России», пожалуй, что ничего из моих инициатив вообще не было бы даже близко того, чтобы быть успехом. А все-таки вот лишить чиновников спецсигналов или вывести игорные заведения в специальные зоны, принять сделки с правосудием, это все-таки, ну, как бы, инициативы мои, а «Единая Россия» это поддерживает.
Вы сторонник теории малых дел.
Слушайте, я в свое время был членом КПСС, боюсь, что без этого я бы не работал в разведке, не имел бы свою точку зрения, но я рассказывал политические анекдоты, читал Солженицына, и в этом противоречии нет ничего такого. Вот, вот если хотите, там, где я могу быть полезен обществу, там я и буду, и в этом смысле партийная принадлежность, если она там не противоречит моим убеждениям. Это немного конъюнктурная такая позиция, немного конъюнктурная,
да,
но она такая
оппортунизм
содержательно такой. По делу конъюнктурная.
Я хочу вернуться вот к этой системе все-таки мониторинга. Ну,
напомню, что избирался я, кстати, от Родины и очень разочаровался в этой попытке. Вышло совсем не то, что хотели сделать.
Да, вовремя ушли. Вот в нормальной стране, мне кажется, все-таки вот этим контролером, да, является прежде всего парламент. И в России парламент, как сказал лидер фракции «Единая Россия», господин Грозлов, не место для дискуссии, видимо, не место для контроля. Кстати, по поводу парламентских расследований, на которые вы тоже надеетесь. Вот события в Кондопой, которые многих взволновали, «Единая Россия» решила, не надо проводить парламентские расследования. А почему не надо?
Ну, вы знаете, я согласен с позицией фракции партии. В Кондопоге в большей мере это все-таки тема для правоохранительных органов. Ну, настолько это не запутанная история, где надо привлекать Государственную Думу. Вот градостроительная политика в городе Москве. Откуда у нас эти пробки фантастические? Что у нас происходит с памятниками? Почему у нас такие цены на жилье? Вот это весь, откуда у нас столько игорных заведений? Вот этот весь клубок, его не распутаешь, кроме как с помощью Госдумы. Что касается, значит, функции контроля за исполнительной властью, очень плохо, что мы ее почти потеряли. У нас единственное позитивное пятно – это вот принятие по инициативе президента закона о парламентских расследованиях. Очень жаль, что мы его никак не можем применить. Но Кондопога не тот случай.
Ну, ладно.
Я вот настаиваю, что...
Где доклад?
Ну, вот мы все знакомились, да, с позицией депутата Савельева. Интересная Я очень позиция. Надеюсь, что все-таки комиссия Торшина завершит свою работу, и мы узнаем, значит, узнаем правду о Беслане.
Но не всю правду, как обычно.
Но не забывайте, что эта попытка вот расследования, она опять была инициативой президента, она на законе не жиждется, а закон мы приняли только в феврале. Поэтому вот практику использования данного закона нам надо создавать.
Да, я хочу поблагодарить Владимира Родионова. Он напомнил, что у нас пейджер действительно в Петербурге 740-49-40, но на пенсию я все-таки не собираюсь. Спасибо, Володя. В общем, я с удовольствием, еще раз повторю, посылайте сообщение на пейджер 740-49-40 в Петербурге, а в Москве 961-33-33. У нас вопрос тоже из Петербурга. Вот Дмитрий, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к Александру, как представителю, так сказать, разведки и человек мирован, да.
Ну да, это вы меня повысили.
Вопрос чисто
информационной
политикой с нашей. Ну, вы, наверное, знаете ситуацию в других странах. И, допустим, реальная ситуация в других странах заключается в том, что человек, который имеет вид на жительство, через какое-то количество времени, обычно 3 или 5 лет, имеет право получить гражданство той страны, где он находится, при соблюдении всех законов данной страны. Причем в перечень этих законов входят даже вот такие мелкие административные правонарушения. Если человек таковые нарушает, то ему, скажем так, получить гражданство очень трудно, а вот в свете последних событий, можно даже сказать, эти люди получают, так сказать, за это преследование административное и уголовное, и могут быть даже высланы из этой страны. Такие прецеденты реально происходят. Почему бы нам, вот нашей стране, действительно, мы сегодня развиваемся, пытаемся развиваться поступательно, взять самое лучшее из того иммиграционного законодательства, которое существует в Европе, в Австралии, в Соединенных Штатах, в Канаде, и реализовать на территории нашей страны.
У нас... Бальную систему вы имеете в виду, например?
Ну, вы знаете, можно взять любую систему, но у нас получается так. Из Сербии приезжают насильники, которые там убивали, совершали преступления против человечности. Какие-то аферисты приезжают из Франции, медики. Но у нас так получается, что может въехать кто угодно в нашу страну. Приезжал Аум Синдикё, встречали его высокопоставленные сотрудники.
Я вас успокою. С 5 по 13 октября в Москве были приняты судебные решения о депортации почти 700 граждан Грузии. Вот видите как? Тоже есть...
Ну вот, давайте. Кстати, давайте я с этого и начну. Вот у меня сегодня есть обращение на столе, как в запрет комитета по СНГ. Вот грузинская студентка, второй курс, просрочила на один день, значит, штамп в паспортном столе, тут же уголовное дело. Это вот как раз сейчас и решение суда. Я вообще первый раз вижу, чтобы у нас так эффективно работала правоохранительная и судебная система.
А я знаю грузинских студентов, да, вот... которые прятались по две недели, сейчас ожидая продлят им или не продлят в паспортном
столе.
Ну, а
здесь девушка уже имеет судебное решение и 5 лет, значит, запрет на возвращение в Российскую Федерацию. И вот конец и карьере, и образованию, и так далее. Я не знаю, что тут можно сделать. Можно попросить Мосгорсуд побыстрее рассмотреть кассацию. Но то, что это было на волне сделано
истерии.
Да, истерии. И мы, как всегда, вот ребенка выплеснуть норовим вместе с водой. Кстати говоря, нигде, ни в одной стране, ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, это простым вопросом не является. Напомню вам, что американцы вообще собрались строить целую стену на границе с Мексикой. И много-много лет не знают, каким образом им бороться с нелегальной иммиграцией.
Периодически амнистируют, между прочим.
Да, но это сложнейшая дискуссия в Конгрессе. Как быть?
А у вас сложнейшая дискуссия в Думе-то не происходит? Либо всех гнать, там одна партия предлагает, или две там есть такие, да, буйные. Либо молчат. Вот по поводу антигрузинской кампании молчат. О шифрограммах МВД с планом по отлову грузин. О проверках в школах молчат.
А я считаю, что у нас законодательство на самом деле неплохое. У нас правоприменительная практика плохая.
А я считаю, что сегодня по паспорту хватает, а завтра черепа будут измерять. Знаете, как это бывает? Очень быстро, на глазах страна меняется.
Может быть, все-таки вопрос атмосферы в обществе?
Ну, атмосфера, а с законодательством
вот
все-таки
я, например,
так,
считаю,
если
что,
это можно,
что
да?
Вот в истории, да, в этом кризисной ситуации с Грузией, что мы, с одной стороны, должны были с достоинством, да, отвечать на эти, в общем, ну, явно провокационные действия, но с достоинством, не переводя это в истерию. Мы же прекрасно знаем, что на низовом уровне вот это может дойти до того, что детей, значит, да, в грузинских семьях будут переписывать в школах. Ну, конечно, это возмутительно. Или депортировать врачей и студентов. И вот моя задача скорее не заявление в Госдуме принимать, или даже не быстро, срочно, судорожно править законодательство. Но у нас неплохое иммиграционное законодательство. В Великобритании, чтобы получить право и стать, на самом деле, 10 лет нужно, чтобы получить гражданство. Это сложнейшая практика. У нас она тоже непростая. А как быть тогда с миллионами наших граждан в СНГ, которые хотели бы, которые вообще совершенно не виноваты в том, что они оказались вдруг за пределами, они наши собственные граждане, и что с этим делать?
А вот они приезжают, знаете, вот у меня на глазах сейчас история, да, пожилой человек, уроженец Украины, пытается получить гражданство. От украинского гражданства она уже отказалась, как потребовали, а теперь с нее требуют справку из украинского посольства о том, что она была гражданкой СССР. Украинское посольство лаконично отвечает: мы таких справок не выдаем, просто посмотрите на паспорт, где она родилась. Вот и все. И на этом все застряло. Кому обращаться? К президенту Российской Федерации, к депутату Государственной Думы? К кому?
Значит, тут надо быть
если
очень...
издевательский закон, и чиновники издеваются.
Очень осторожным законодательством у нас действующее, неплохое. Мы проводили в комитете специальный многомесячный анализ, и не думаю, что там нужно что-то принципиально менять. С одной стороны, вы в течение там, 5 лет можете получить гражданство. Еще раз подчеркну, что во многих западноевропейских странах это гораздо более длительный срок. С другой стороны, там масса разных ограничений. Поэтому вот неправильно было бы сейчас взять и жестко запретить, и неправильно было бы, с другой стороны, очень сильно все либерализовать. В этом смысле больше не законодательство надо менять, а правоприменительную практику. То есть надо, чтобы вот действующие инструкции, атмосфера в том же МВД, в судебной системе, это регулируется внутренними процессами в ведомствах.
Да, а для этого судах, должны например, быть контрольные функции у парламента. Примеру.
С этим-то я соглашусь, конечно, что парламент как орган контроля за властью исполнительной у нас сегодня практически таких полномочий лишен.
Давайте еще слушать об этом. Чем Александр Лебедев готов ответить на ваши вопросы? Роман Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Евгеньевич. Угу. Вот к вам неоднократно обращались жители Крылатского и депутаты муниципального собрания по поводу фальсификации выборов. Ведь те многие проблемы, о которых вы говорили, они могли бы хорошо решаться на местном уровне, если были бы нормальные органы местного самоуправления. Нормальные депутаты, ответственные перед гражданами, перед избирателями, перед своими районами, которые внизу лучше знают, что происходит и что нужно, нежели это знают наверху. Нет, я ваш сторонник и симпатизирую вашей борьбе с московским чиновничеством. Но вот по поводу фальсификации выборов, там 3 раза были, вы о них, наверное, знаете, и к вам обращались неоднократно. Вот вы обещали вроде как поддержку, помощь, и так ничего и не получилось.
Ну, видите, в моей борьбе, наверное, побеждают московские чиновники. Как вы согласитесь с таким выводом? Значит, смотрите, в Москве практически ликвидированы органы местного самоуправления. Они заменены управами, а управы – это просто вертикаль власти мэрии. Значит, что с этим делать можно? Можно на законодательном уровне, но, опять же, это должно быть результатом парламентского расследования. По-другому не получится. Надо восстанавливать органы местного самоуправления с правами. Надо убирать грубые нарушения Конституции, которые очень ловким способом московские власти протащили. И, естественно, органы местного самоуправления в городе... Надо вообще, наверное, даже переделить саму административную структуру московскую. Но это, поверьте мне, тяжелейшее дело. Московские власти будут просто вот костями лягут, чтобы этого не произошло. И вот поверьте мне, ни мне как депутату, ни даже вот «Единой России» невозможно будет самостоятельно, отдельно вот взять и победить московскую исполнительную власть. Вот если бы мы в результате парламентского расследования вышли бы на... Обязательно вышли бы. Кстати, у нас есть сторонники в Общественной палате на эту тему. Там, ну, по минимуму, просто грубое нарушение Конституции. Москвичи лишены органов местного самоуправления по существу. То, что там осталось, это просто, ну, это просто смех и слезы. И мы их практически не выбираем. И права там нулевые, и бюджет там никакие. Вместо этого есть вот 124 управы, которые, конечно, являются просто, ну, просто вот вертикальной структурой московской исполнительной власти.
Кстати, у местного самоуправления, так называемого, в Москве собираются или уже забирают последнюю функцию, это согласование строительства. То есть все, тормоза не будет
да
никакого.
По существу эта функция давным-давно...
Ну, знаете, там какие-то собрания, там прочее, согласование все-таки хоть формально, но велись. А сейчас это все отменится
вообще. Это общий вопрос, значит, как управляется город. Вот если считать, что пробок в нашем городе нет, а я, например, в день по 5-6 часов трачу, вот я не пользуюсь ни мигалками, ни спецномерами, да и хоть лучше вообще не выезжай никуда. Вот можно даже в город не приезжать. Я, в принципе, не могу выполнять свои обязанности. То же самое, и чем лучше на метро, куда я там доберусь.
Ну, не всюду, на Рублевку, конечно, не доберетесь, это правда.
Да мне на Рублевке нечего делать, честно говоря. Мне бы вот там из какого-нибудь вот Калужского шоссе доехать до Думы, выехать на 1-2-3 встречи, вот приехать к вам на радио. Но я по существу отменяю все, что предполагает передвижение по центру города. Потому что невозможно никуда доехать.
Ну и что, Лужков виноват? Кто виноват?
Нет, конечно, какое имеет отношение мэр к тому, что весь центр застраивается вот элитным жильем или торгово-развлекательными, значит, заведениями?
А вы предлагаете все строительство заморозить?
Нет, конечно, случайно все происходит. Я вообще считаю, что если бы мы на полгода запретили...
На полгода или на 5 лет?
Пока, на время, вот я предлагаю мораторий полугодовой. Просто интересно, вот как бы на это москвичи отреагируют? Поверьте мне, москвичи никакого отношения ни к элитному жилью, ни к торгово-развлекательным комплексам не имеют. Кроме вреда, вся эта история им ничего не приносит. Это за собой влечет пробки, уничтожение культурно-исторического облика города. Но почему люди выпускают книжки «Москва, которой нет, точка, путеводитель»? Ну, наверное,
большие
не от хорошей
книжки.
Жизни. Да, между прочим, книжка-то серьезная.
Ну что ж, давайте еще подключим слушателей. Лиана Юрьевна из Краснодара нам звонит. Пожалуйста.
Добрый вечер. Вот меня интересует такой вопрос. У нас по Конституции власть принадлежит народу, и когда употребляют слово «власть», вообще непонятно, что под этим подразумевается. Получается, что это группа людей, которые власть узурпировала. А по 131-му закону Российской Федерации у нас люди имеют право на непосредственное участие в управлении государством через худо-бедно, да? То есть, пожалуйста, выберите там кого-то, да, а это все, ну, как-то на уровне звуков происходит. Ну, фактически у нас власть народу принадлежит, ну, с этим что-то надо сделать. Сначала надо сходы граждан вообще, хотят они там этих депутатов выбирать, а то, может быть, они все-таки непосредственно хотят руководить тем, что их в стране происходит. По-моему, так вот нужно. А уж если они решили выборы, тогда, пожалуйста, нужно выборы.
Понятно. Ну что ж, а может быть просто референдумы, как в Швейцарии? Там много референдумов проходит, система работает. А в России, опять же, партия «Единая Россия», по-моему, провела закон, что референдум практически невозможно провести. Даже местный референдум. Александр Евгеньевич.
Каюсь. Я, например, считаю, что вряд ли нам стоило так жестко ограничивать референдумы в нашей державе. Ну, я и против того, чтобы, значит, сходы управляли. Ну, слушай, управлять должны
быть профессионалы. А в деревне сход разве плохо?
Ну, слушай, ну, несерьезно. Можно, конечно, в Древнюю Грецию вернуться и на Агоре собираться, значит, но даже и там это все кончалось сплошь и рядом узурпаторами, которые, значит, вот присваивали себе власть. Поэтому я за то, чтобы просвещенные, профессиональные в результате выборов приходящие к власти люди, но под контролем парламента, свободных средств массовой информации и так далее. Давайте все-таки к этой вот такой прямой демократии, ну, это не серьезно, это старый ленинский тезис, что кухарка может управлять государством, мы это все проходили, чем это все кончилось, чудовищными вещами это кончилось. Кстати, сегодня вопрос о непрофессионалах, он у нас есть, я считаю, что в том же правительстве масса непрофессиональных людей, отсюда и
назовите
и проблемы.
Ну,
я бы ведь не судился бы с премьер-министром, не пытался бы так часто, если бы был высокого мнения о его профессиональных качествах.
Да, я вот читал ваш текст о 10 подвигах Геракла по имени Михаила Ефремовича. Тут и национальные
прожекты.
Ну, это
очень просто. Вот смотрите, сколько стоит построить хорошую дорогу Москва-Санкт-Петербург с 4 рядами и с разграничительной металлической специальной, да, вот этой самой, чтобы не было лобовых столкновений.
А вы знаете, что металлическую разграничительную нельзя во многих случаях ставить, чтобы мог ездить премьер-министр, например, или президент? Потому их не ставят на некоторых
дорогах. Ну, они там
дорогах.
И не ездят. Они ездят в основном там с дачи в Кремль. И если едут в Питер, то летают.
В отличие от вас, я проехал на машине от Москвы до Питера обратно в этом году.
Да, я-то езжу.
Это стыдно.
Вот отсюда, из-за того, что даже главная дорога в таком состоянии, да, это один ряд без разграничителя, отсюда 36 тысяч человек гибнет в автокатастрофах.
Ну, вот президент сказал в Ярославле, строить надо, закон принимать,
а что сделал Фродков? Взял и миллиард долларов купил акции ЕДС. дал внештурбанку такую команду. Ну, это же что? Это чудовищная история.
А он должен был купить что? Акции Илюшин Финанс?
Дороги он должен строить. Не надо никаких акций Илюшин Финанс.
Да, а вы ему еще ставите в строку Олимпиаду в Сочи, которой не будет.
Ну, я считаю, что есть вот неотложные задачи у нас. Вот хотите там здравоохранение, там сфера детской онкологии, хотите там детские дома, хотите дороги, хотите аэропорты, потому что аэропорты чудовищные, хотите замена авиационного парка, мы летаем на самолет, которым по 30 лет, управление воздушным движением, все неотложные задачи. К числу неотложных задач не относится покупка на миллиард долларов акций европейского концерна. Не относится спонсирование футбольного клуба в Германии на 100 миллионов евро.
Да и
не
офис относится. Газпрома, Газпром нефти в Петербурге не относится. Думаю, что тоже.
И увеличение госсектора не относится вообще в экономике. Потому что ничего, кроме злоупотреблений, ничего это с собой не несет. Что касается Илюшин Финанс, который меня так любит попрекать, если бы не Илюшин Финанс, не было бы у нас авиапрома уже давным-давно в стране.
А теперь есть.
Вообще шанс, что мы будем производить через 2-3 года сотню самолетов, есть.
Аэрофлот решает, что ему покупать, Боинг или вот этот Airbus, да? И что решил? Ничего, по-моему, не решил.
Ну, потому что правительство Фродкова никак директиву не выдаст, какие самолеты брать. А то, типа, лучше давайте не брать никаких и летать перестанем. Ну, давайте так.
А можно взять и те, и другие?
Ну, так и хочет менеджмент. Они хотят взять боинговские самолеты в силу того, что они будут готовы с 2010 по 2013 год, а 350-й аэробус, он будет готов где-то с 2012-2013 года. Так и сделать. Взять и разделить пополам заказ. Но почему приходится брать американские или европейские, или и те, и другие? Потому что Ил-96 мы 5 штук производим, дальнемагистральные самолеты. Можем производить 10 максимум, а заменить нам надо, допустим, там 60. Вот и вся проблема. По 204-214 среднемагистральный самолет ситуация чуть получше. Но в целом все равно придется менять 600 самолетов, а производить сможем, допустим, 100-150 через несколько лет. Значит, остальные придется брать, это самолеты, не имеющие аналогов. И вот на это нужно тратить деньги, а вовсе не на покупку акций.
Владимир из Саратовской области, пожалуйста, вопрос коротко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Александр Евгеньевич, два вопроса по убийству. Вот следует ли вас понимать так, что убийца, дождавшись подписания Думой предложенного вами закона о сделке с правосудием, повинится перед вами, получит там льготную отсидку или вообще ничего, и вдобавок от вас еще миллион долларов? И второй вопрос. Вот что непонятно.
Плохо.
Вот что непонятно. Политковская, когда была жива, а новая газета болталась сама по себе, то никто ее не трогал, жила она и жила себе. А тут, как только газета попала в надежные руки, и вдруг, бац, все это и случилось.
Так. Да, прекрасно, прекрасно. Тут по заданию, видимо. Значит, первое. Конечно, наемные убийцы не могут рассчитывать на применение сделок с правосудием.
А я с вами рассчитывать поспорю, могут... знаете, в Кандапоге человек, который затеял эту вот драку, да, с которой все началось, он ведь именно такой заказной убийца, он хлопнул сначала другого авторитета, потом пришел с повинной, получил 6 лет, отсидел там года 4 и вышел. Так что сделки бывают все-таки,
ну,
и до закона.
Может быть, в данном случае мы говорим о коррупции, я не знаю, угу. Михаил. Значит, сделки, они на то и сделки, что ты, допустим, в банде играешь не главную роль. Но, в принципе, да, поскольку это организованное преступное сообщество, если ты попадешься, тебе большой срок грозит. Тебе нет никакого смысла сдавать своих подельников старших, которые играют более важную роль, если тебе все равно грозит тяжелый срок раз и месяц со стороны подельников. Вот на это рассчитан этот институт. И это же касается и, значит, сферы торговли наркотиками, где есть масса иерархий. От там какого-нибудь пушера мелкого в дискотеке до главного наркобарона, который, собственно, все это организует, имеет какую-нибудь там местную крышу там и так далее.
Но операция «Чистые руки» так и строилась, собственно.
Так что никакого миллиона, никакие убийцы, просто глупости, решений. Извините, вы, сэр, говорите. Значит, что касается связи между тем, что мы с Горбачевым появились в качестве вот соратников в газете, убийством Политковского. Ну, слушайте, я даже не знаю, что вам сказать.
Как? Если вам кто-то журналистов убивали и до этого новой газеты. И Щекочихина, и еще там было два случая. Так что успокойтесь.
Какую-то связь увидел?
Ну, теория заговора – это такая интересная тема. Ефим, пожалуйста, из Москвы. Коротко, быстрый вопрос.
Да, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, скажите мне, пожалуйста, ну каким образом я могу жить на эту пенсию? Я москвич.
Понятно.
Ну когда это кончится, в конце концов? Сколько можно уже?
Александр Евгеньевич, что делать?
Ну, вот видите, я, по-моему, всю программу только на эту тему и выступаю. Что вот взять этот миллиард долларов вместо акций, повысить на него пенсии. Или все-таки повысить пенсии и зарплаты бюджетникам частично, может быть, из стабилизационного фонда. Никаких опасностей инфляционных это с собой не несет. Надо нам, конечно, чтобы пенсии у нас были приличные в стране. Согласен я с вами? Угу. Ну, вот все время слышу из уст Министерства финансов, что это подстегнет инфляцию. Не верю я в это. У нас и так коммунальные услуги с начала года на 50% выросли, а стоимость жилья на 60%. Какая же у нас 8,5% инфляции? Я понять даже не могу.
Но госрасходы-то растут, между прочим.
На чиновников они растут. В основном на оборону, на правоохранительные органы.
А предложения ваши в Думе? Ну, конкретные предложения. Через фракцию правящей партии.
На самом деле, в принципе, бюджетные. Да, социальные расходы вырастут в бюджете этого года, но могли бы вырасти больше. Без каких-то серьезных угроз с точки зрения инфляции.
Вас еще слушатели возвращают к игорному бизнесу. Так что, 4 зоны будет на всю страну? Как же все там уместятся, вот те, которые создали свой бизнес?
Вот это меньше всего меня интересует. Я это бизнесом не считаю. Я уже высказывал идею, что можно переквалифицироваться, как говорил Остап Бендер, в управдомы. То есть вместо казино и этих столбиков одноруких бандитов вон, займитесь производством доступного жилья в виде коттеджей. Несложное дело. Прямо могу вам прислать по любому адресу, где оборудование закупить, какое здание для этого
кредит
построить.
Кредит даете?
Да там даже кредита большого нет, потому что вы, грубо говоря, продаете здание, где у вас там казино находится или однорукие бандиты, и на эти деньги строите этот очень простенький цех, где будете производить эту 1000 коттеджей в год.
Ну и последний вопрос. Александр Евгеньевич, говорят, что пишут, точнее, британцы, что супруга Романа Абрамовича подала на развод, и пол имущества у него хочет оттяпать.
Батюшки.
Правда, Венедиктов опровергает это. Жаль вам Романа Аркадьевича Абрамовича?
Даже не знаю, что сказать. Я вообще не всегда разделял его такую страсть к виллам, яхтам, богатым самолетам или клубам. Но, с другой стороны, я вообще такой человек сердобольный. Поэтому жаль.
Михаил, на жаль. На этой, да, благородной ноте мы и закончим наш разговор с Александром Лебедевым. Что ж, в программе «Время свободы» 16 октября в 20 часов итоги дня подведет Андрей Шарий. В России поминают Анну Политковскую, день исчезнувших политиков в Минске, 50-летие Сурожской епархии, рубрики «Перспективы», продолжение беседы с Григорием Явлинским. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.